Добрый вечер. Пару дней тому назад меня мои дети пригласили домой своих подруг. И пытались как-то угостить их. И, в общем, сделать все вещи, связанные с гостеприимством. И начали задавать вопросы. Они как бы сидели вокруг меня. Вот как правильно принимать гостей? Какие вещи связаны с гостеприимством? И один из вопросов, который был, а можно ли вообще гости что-то попросить сделать? К примеру, принести чай там или там еще что-то. Возник какой-то вопрос, связанный с гостеприимством. И я подумал, что это тема, которую нужно обсудить. Обсудить не просто законы, не просто алахот, связанный с гостеприимством. Их на самом деле может быть очень-очень много. Обсудить одну единственную агаду, которая написана в трактате Псахим. Совершенно потрясающая агаду. Я ее очень люблю. И на основании нее выучить как минимум, ну не знаю, там 7, 8, 10 различных законов, связанных с гостеприимством, о которых мы, может быть, просто даже иногда и не имеем понятия. Вообще все вещи, связанные с гостеприимством, они, наверное, вытекают из параши Ваира, когда Авраам Авину принимает ангелов. Три ангела, которые приходят и утешить Авраама Авину после обрезания, это был его третий день, и сообщить о доме, и сказать о том, что Сара на следующий год, через год родит Исхака. И Авраам Авину, и Сара, и даже Ишмаэль, который его был тогда единственный сын, они, в общем, делают все, чтобы указать полный кавод, полное почтение гостям. Отсюда выводится огромное количество разных вещей, связанных с гостями. В Талмуде вещь, которая обсуждает гостеприимство, ее тоже очень много. Допустим, в трактате Баба Батра написано, что если человек приглашает другого человека в гости, то человек не должен за компанию брать кого-то другого, не предупредив своего хозяина. Или, допустим, дальше Гмара продолжает характеристики о том, кто такой хороший гость и кто такой плохой гость. Говорит Гмара. Что говорит хороший гость? Он говорит, сколько сделал для меня хозяин дома, сколько мяса он купил, сколько вина поставил на стол, сколько вкусных блюд он приготовил, и все это он сделал ради меня. Нормальный гость, когда приходит к другому человеку, и тот человек его угощает, дает ему какие-то там угощения и так дальше, нормальный гость, он всегда подчеркивает, и подчеркивает в первую очередь самому себе, это вещь, которая называется «карата тов», чувство благодарности о том, сколько добра сделал для меня человек, к которому я пришел домой, и мясо самое вкусное купил, может быть, это было не самое дорогое мясо, но все равно самое вкусное он для меня сделал, и вино самое вкусное поставил, и угощение самое вкусное сделал, все это он сделал для меня. С другой стороны, что говорит плохой гость? Все это он сделал ради меня. Я съел только один кусочек мяса и выпил только один стакан вина. Мог бы дать и получше. Все это он сделал для своей жены и детей. То есть на самом деле все это пиршество, весь этот огромный стол, который он сделал не для того, чтобы меня покормить. Я как бы повод. На самом деле он покормил своих домочадцев, сам хорошенько покушал и так дальше. И немножко мне что-то дал. Чего его должен за это благодарить? Так говорит плохой гость. Хороший гость видит только хорошее, плохой гость видит только отрицательное. Итак, трактат Псахим. Ближе к концу, на 86-й странице Бет, описана совершенно потрясающая история, которую надо понять, о чем она говорит. И, как я сказал, из нее можно выучить огромное количество разных алахот, связанных с гостеприимством. Герои этой истории, первый герой этой истории, Рав Уна, сын Рав Натана. Кто такой Рав Уна, сын Рав Натана, величайший Талмид Хахам, один из Амор пятого поколения. Рав Уна был необычным человеком, он был экзелархом. Он был главой вавилонского еврейства. Немного было экзелархов, которые были мудрецами Торы. Рав Уна был не просто экзелархом, не просто главой еврейской общины, он еще был и величайшим раввином и величайшим учителем Торы. Рав Уна приходит в гости к Рав Нахману бар Ицхаку. Рав Нахман бар Ицхак, человек, который являлся одним из лидеров поколения своего, о нем можно рассказывать часами. Кстати, это именно про него и есть история, что когда его мама была беременная, носила его в своем чреве, кто-то из предсказателей сказал о том, что твой сын родится вором. И когда он родился, так мама Рав Нахмана Барицкого очень следила за тем, чтобы он постоянно покрывал голову. И он стал Рабби Нахманом Барицкаком. Однажды, рассказывает Талмуд, он сидел под деревом, и у него случайно упала там кипа, которая была на нем. И у него первая мысль, которая была, дерево было не его, не сорвать ли чужое яблоко. То есть он сразу поймал себя на этой мысли. Рав Нахман Барицкак, второй герой как бы этой истории. Итак, Талмуд, кстати, Псахим описывает, там есть Мишна, которая говорит о том, что невеста, она должна быть очень скромной. В частности, одна из скромностей невесты, она не должна кушать в присутствии других людей. То есть это не является как бы таким показателем скромности. Когда невеста кушает, на нее все смотрят. И в связи с этой историей приводится история, связанная с Рав Уной, сыном Рабби Натана. История начинается так. Однажды Рав Уна, сын Рабби Натана, посетил дом Рав Нахмана Барицкака. Так получилось, странная может быть вещь, но так получилось, что в этом доме Рав Уну никто не знал. И вот когда Рав Уна пришел, он пришел там на званый обед, они спросили, как тебя зовут. Он говорит, ни много ни мало, Рав Уна. Что само по себе является довольно так скромно, себя так равом называет, Рав Уна. Потом Рав Уна видит, что они все сидят на полу. И есть только одно единственное место на таком солидном, красивом диване. Там никто не сидит. Даже хозяин дома там рядом не сидит. Все на полу сидят. И хозяин дома, Рав Нахман, ну как бы он пришел, его никто не знает в этом доме. Он говорит, садитесь, пожалуйста, на самое почетное место. Рав Уна, он говорит, большое спасибо, и сел. Ну, тоже так смотрит. Потом Рав Нахман говорит, давайте надо кидуш сделать. Там, видно, скорее всего, была шабатная трапеза, а может не шабатная, в общем, какое-то было пиршество и так дальше. Приносят ему кидушный стакан, говорят, не хотите ли сделать кидуш? Он говорит, конечно, почему нет? Ну, тоже смотрят. Человек, как минимум, никто в доме его этом не знает, мог бы для солидности помяться там. Еще я, если люди более достойны, сразу делает. Потом люди смотрят, как он пьет. Он отпивает сначала половину стакана, потом остановился на секунду, потом допивает весь стакан полностью. Что само по себе было тоже странно. Люди как продолжают смотреть. И когда все это представление как бы закончилось, люди начали кушать. Люди, которые сидят на полу, он как бы сидит на возвышенности. Все сидят на полу. Ну, есть человек, назвался Равом. От Рава надо учить закон еврейский. Значит, надо у него спросить эти вопросы, потому что, ну, довольно, как бы, такое странное поведение. Рав ведет себя всегда правильно. Но поведение необычное, надо спросить. И тогда они говорят, учителя, можно ли вопросы? Он говорит, конечно, пожалуйста, задавайте. Почему, когда мы спросили, как тебя зовут, ты сказал, меня зовут Рав Уна? Он говорит, ну, почему еще? Так мое имя. Тоже ответ не совсем понятный. Ну, так мое имя. Хорошо. Не, вопрос как раз понятный. Я знаю очень много больших раввинов, я не видел еще ни одного большого человека, который на вопрос, как тебя зовут, сказал бы, там, меня зовут там Рав Ильяшев. Я не думаю, если у него спрашивали, как его зовут, он никогда не говорит, меня зовут Рав Ильяшев. Всегда люди, даже самые большие, называют всегда себя по имени, когда они знакомятся. Никто никогда не подчеркивает о своем раввинском достоинстве. Я Рав такой-то. Это ну, не скромно. Если человек подчеркивает, меня зовут Рав Гдаля, как тебя зовут, меня зовут Рав Гдаля, да, значит, надо больше с этим человеком, наверное, не иметь дела, потому что как бы, у человека, видно, слишком завышенные какие-то требования. Поэтому, как тебя зовут, меня зовут Рав Уна, это странно. И они поэтому спрашивают, и для них это странно. Почему-то, когда они спросили, как тебя зовут, и не просто, а меня зовут Уна. Подчеркнул, меня зовут Рав Уна. Он говорит, меня так зовут, ну что сделать, меня так зовут Рав Уна. Ну, хорошо. А почему, когда тебе сказали сесть на диван? Ведь, ну, как бы, это не солидно. Тебя в этом доме никто не знает. Ты пришел. Самое почетное место. Ну, как бы, хозяин дома для солидности может быть, ну, садитесь. Ты вообще не сказал, так, не, кто я такой, там, рядом на полу. Тут же уселся. Он отвечает, ну как, ведь все, что просит хозяин, надо всегда выполнять. Хозяин попросил, я сделал. Ну, как бы. Продолжает задавать дальше вопросы. Ну хорошо, говорят, дорогой Рафуна, а почему, когда мы тебе предложили сделать кидуш, ты как минимум для солидности не помялся? Ну, не знаю, у нас там много гостей приходит. Я иногда кому-то говорю, не хотите ли сделать кидуш? Но не было еще такого человека, который сказал, конечно, я тут же сделаю. Ну, почему я, там, Равдаль, давайте вы, там, кто я такой, чтобы делать? Даже есть самые большие люди. Ну, как-то, ну, солидность какая-то. Почему, когда тебе сказали сделать кидуш, ты тут же взял его, сделал? Он говорит, знаете, когда тебя просит маленький, но великий человек, ты не имеешь права отказываться. Если он попросил, надо сразу делать. Говорит, ну хорошо, а почему тогда, предпоследний вопрос, почему тогда таким странным образом ты пил? Мы тебе дали стаканчик, ты выпил сначала половину, потом секунду подождал, потом выпил весь. Ну, говорит, а разве вы не знаете, как нормальные люди пьют? Если человек берет стакан и сразу хоп его и пьет, то это алкоголик. Если человек берет стакан и пьет его тремя глотками, то это человек с большой головой, с большой гордыней. Настоящий скромный человек. Всегда пьет двумя глотками. Что само по себе тоже интересная такая вещь. Ну, когда уже возникло миллион разных вопросов, последний вопрос, они говорят, ну хорошо, ну, что ты кушал при всех? Ты такой большой раф там и все. Ты, знаешь, там не солидно при всех кушать, если ты такой большой раф. Он говорит, не-не, это вещи связаны только с невестой. Только невеста должна, у нее должны быть какие-то вещи, связанные со скромностью. Тут не должно быть скромности. Тоже непонятно, о чем был вопрос и о чем был ответ. Такая довольно странная история, после которой возникает тысячи разных вопросов, из которых выводится очень интересный алахот, который мы сейчас и с вами постараемся посмотреть. Первый вопрос. Как тебя зовут? Меня, он говорит, зовут Рафуна. Почему ты скажешь, что меня зовут Рафуна? Он говорит, Баля Шемани. Так написано на языке Талмуда. Баля Шемани. Не в смысле, что он Баль Шемтов. Баля Шемани. Так мое имя. Так мое имя. Так меня зовут. В трактате Недарим Рава, он говорит, что в Танахе есть два места, которые, казалось бы, одно противоречит другому. Первое место, оно связано с пророком Авадией. История в стране Израиля, страшная засуха. Почему страшная засуха? Царь Ахав, царь-злодей, он там клеветал на Всевышнего. Не буду всю эту историю пересказывать, но в двух словах. История была связана с Элиягу а-Нави. Был человек, которого звали Хиэль, человек, который отстроил Иерихон. Когда начал он его строить, умер его старший сын. Когда закончил строить город Иерихон, умер его младший сын. Потому что Ишо Бенун дал некое проклятие о том, что город Иерихон не может быть отстроен. Кто его отстроит, начнет строить его на старшем ребенке, закончит на младшем. И Хиэль был человеком, который поднял как бы бунт против Бога и потерял своих детей. И что самое интересное в этом деле, он остался неверующим человеком. Он пытался объяснить самому себе о том, что это случайность, эпидемия, мало ли что. Почему же вы считаете, что это там Бог сделал и так дальше. И вот Ахав, царь-злодей, который потом делал тшуву, потом опять делал гадости какие-то, прям много можно рассказывать, он пришел утешить Хиэля, который сидел шиву по самому последнему ребенку, последнему сыну. Всевышний говорит Элиягу а-Нави, пойди ему тоже сделай там слова сострадания. Он говорит, к этому негодяю я должен идти. Всевышний говорит, это большой человек. Он большой человек в своем злодействе. Есть большой человек в своей вере ко Всевышнему. Это большой человек в своем безверии. Ты должен прийти к нему и, в общем, сказать ему слова утешения. Говорит Элиягу а-Нави, ведь он будет говорить гадости против тебя. Всевышний говорит, если он будет говорить гадости против меня, я тебе даю право, что ты хочешь, то и делай. Вот приходит Элиягу а-Нави, и они сидят, значит, Хиэль, и Ахав говорит, не надо было Иерихон строить. ведь проклятие было, и Всевышний сказал не делать. А Хель ему говорит, неужели ты думаешь, что это Всевышний? Да какой Всевышний? Посмотри, сколько трагических историй. Один сын умер, потому что он там больной был с детства, этот умер, потому что на него кирпич упал, это так, это эпидемия была. Почему ты считаешь, что это Всевышний сделал? Почему ты считаешь, что это конкретно сделал Всевышний? И Ахав ему говорит, я не знаю, но может быть не надо было так делать, все, они говорят. И тут Ильягу Анави приходит. Хель увидел Ильягу Анави и задает ему сразу талмудический вопрос, такой еврейский, глубокий. Он ему говорит, дорогой Ильягу Анави, ты тоже считаешь, что это сделал Всевышний? Ильягу Анави говорит, ну, конечно. Тогда у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, говорит Хель, кто более великий, Всевышний или Ишуа бен Нун? Конечно, Всевышний, папа. Тогда, говорит, у меня к тебе второй вопрос. Сказал Ишуа бен Нун, если вы отстроите город Иерихон, когда вы его начнете строить, умрет ваш, твой старший сын, когда закончите, умрет твой младший сын. Было такое? Было. Произошло это? Произошло. Но Всевышний в Торе, то, что мы говорим два раза в день, и один раз перед сном, в молитве Шма. Ведь что было сказано? О том, что если вы будете делать гадости на этой земле, и не верите в Творца, не будет ни дождя, и у вас будет все плохо, и так дальше. Посмотри на улицу. А Мидраш говорит, на улице идет ливень. И урожаи шикарные. Так что, говорит, выходит? Значит, то, что сказал Ишуа бен Нун, оно работает. То, что сказал Всевышний, оно не работает. Какой вывод из этого? Что все это случайность. Нет никого Всевышнего. И Ишуа бен Нун тоже все. Халоймес тоже все. Сказки – случайность. Ну, Ильягу Анави очень расстроился. И говорит, раз так, дождя больше не будет. И ушел. Обиженно. Если так можно сказать. На следующий день дождь и дождя не было. И дождя не было много лет. И вот Ахав, он, дождя-то нету. Уже начинается настоящее бедствие. Сначала Ахав так на это смотрел сквозь пальцы. Потом, когда у Ахава, у самого на столе уже, кушать-то было нечего. Тогда он сказал, надо поймать этого Ильягу Анави, оторвать ему голову, гаду. Почему? Потому что из-за него нет дождя. Проклял. То есть у нас все было нормально. Дождь шел, пришел этот Ильягу Анави, проклял нас. Надо его поймать и убить его за такие вещи. И Ахав вместе со своим, скажем так, правой рукой, которого звали Авади. Авади был великим человеком. Я не буду входить в эти истории, почему он у Ахава работал и так дальше. Он был великим человеком. Он прятал, когда Ахав уничтожал всех пророков, Авади прятал в пещерах огромное количество пророков и кормил их голодные годы. Это был великий человек, Авади. Про него можно часами рассказывать. И вот Авади и Ахав идут искать Ильягу Анави. Точнее, нет, они не идут искать. Они идут собирать, делать промразверстку, собирать у кого что еще осталось из еды. Потому что кони царя умирают с голода. Даже коней уже нечем кормить. И вот он идет в одну сторону, тот идет в другую сторону. И тут Авади встречает Ильягу Анави. Ильягу Анави ему говорит, парень, иди, зови Ахава. Пускай он идет ко мне сюда, я буду с ним беседовать. Ну, что само по себе так. Говорит ему Авади. Ой, дорогой учитель, я боюсь это делать. Ведь я сейчас приду, скажу царю. Царь там и так голодный. Пройдет полстраны, тебя искали сколько лет. А ты сегодня тут, завтра тут. Он скажет, никого нет, он меня убьет просто. А ты же знаешь, что твой раб с юности был человеком очень богобоязненным. Не просто богобоязненным, очень богобоязненным. Спрашивают мудрецы и Талмуда, и наши комментаторы, что это значит, что человек очень богобоязненным. Это скромно так говорить. Я был очень богобоязненным человеком. Это вопрос, который задает Рава в трактате Недарим. Он говорит, в книге Мишлей написана следующая фраза. Кто должен тебя хвалить? Кто-нибудь, но не твой род. Человек не имеет права говорить, что он очень богобоязненный. Пускай это другой человек скажет. Спрашивает Рава, как же тогда Вадя так сказал, что я человек очень богобоязненный. И дает ответ. Когда, говорит Талмид Хахам, и это Аллаха такая, приходит в место, где его все знают, он должен быть очень скромным, он не должен себя хвалить. И поэтому, когда он туда придет и спросит, как его зовут, он назовет себя по имени. Когда он приходит в место, о котором никто не знает, кто он должен как-то намекнуть о том, кто он. Почему? Потому что у нас есть определенные вещи, связанные с уважением к раввину. И если он это не намекнет, люди будут к нему там пренебрежительно и неуважительно относиться.
Чтобы пересвету нет.
А это большая проблема. Поэтому он подчеркивает, кто он. Не потому, что он хочет подчеркнуть, кто он. А наоборот, для того, чтобы показать людям о том, что мне на самом деле совершенно все равно, кто я. Вопрос нет закона. Раввин нельзя на «ты» обращаться. Нельзя еще что-то делать. Есть какие-то вещи, которые человек не имеет права делать. Хорошо. Почему же тогда Рафуна, когда у него спрашивают, как тебя зовут, говорит, меня зовут Рафуна. Ну, один из ответов начинается с того, что Талмуд говорит, он пришел в место, где его никто не знает.
Логично.
Тогда логично, когда они говорят, кто ты такой, он говорит, я Рафуна. Чтобы вы понимали о том, что он был большим человеком, он подчеркнул, кто я такой. Но Раши этот ответ не устраивает. Он говорит, почему он странно говорит? Баля Шемани. Так мое имя. Говорит Раши, так мое имя с детства. Что это значит? У меня есть малой. Его зовут Шимик. Его, когда мы были на Украине, там Га или кто-то, его начали называть Рав Шимон. Теперь его все называют Рав Шимон. Ну просто так, Рав Шимон. Говорит Уна, когда я был маленький, так меня все друзья там, его родители называли Рафуна. Потом, когда я, говорит, вырос, так же все привыкли, Рафуна. Так меня, как тебя зовут? Рафуна. Не в смысле, что я Раф такой, просто имя мое такое, Рафуна.
Ты скромность
вот так себя называл? Ну, как бы, меня называли так. И он говорит Баля Шемани. То есть, одно из объяснений, что он говорит, потому что он хочет выполнить Аллаху в незнакомом месте, подчеркнуть, кто он. Есть такая Аллаха. Вторая вещь, Раши говорит, Баля Шемани. Так меня с детства называли, поэтому так меня зовут. Как бы, ну что я могу сделать? Мое имя сейчас Рафуна. Третий ответ, который дает Мэри, он говорит, что на самом деле Баля Шемани, он говорит, так меня знают все люди в этой стране. То есть почему-то меня в этом доме не знают, это странно. Ну как бы, если Боярский приходит куда-то, говорит, меня зовут Михаил Боярский. Они говорят, меня зовут там Миша. Михаил Боярский. Почему это Михаил? Меня так все знают. Михаил Боярский, усы там, мушкетер, шляпа и питерский зенит. Поэтому как бы то, что он говорит, что зовут его Рафуна, это понятно. То есть мы поняли, почему он сказал. Хорошо, с этим разобрались. И вопрос, почему, когда хозяева предложили ему занять место, он тут же его занял без всяких там вещей о том, что, простите, место не будут занимать. Он отвечает, есть такое правило, которое звучит на украинском языке «Коль маше ямар лиха баль абай тосе». Там дальше есть, правда, продолжение этой фразы «хуц мице», мы это посмотрим, что это значит. То есть, но начало фразы такое «Коль маше ямар лиха баль абай тосе». Все, что я тебе сказал делать баль абай, делай. Есть такое четкое правило. Когда ты приходишь домой, и хозяин дома тебе говорит, что-то делай, ты должен делать. Тоже Аллаха. Хорошо. Как работает эта Аллаха? А если человек тебе сказал сделать что-то, потому что он культурный человек. Вот пришел человек кому-то домой. Дома балаган, дети орут, бегают. Там вечерами надо кого-то уложить спать. Человек приходит, на минуту пришел. Хозяин дома для солидности, человек пришел, может быть, чай попьете. Ну, понятно, что речь, скорее всего, идет для солидности. Или там поужинать, может, вы голодны? Да, я голодный, да. Пожалуйста, кормите меня. С одной стороны, все, что говорит хозяин дома, надо выполнять. С другой стороны, надо понять, что имеет в виду хозяин дома. Он имеет в виду, он говорит это для солидности или говорит это не для солидности. Если он говорит это не для солидности или ты не знаешь, что он говорит, надо выполнять. Человек приходит кому-то домой, человек говорит, сядь попей чай. Приказ, надо сесть попить чай. Если человек говорит, там, когда будешь уходить там, из дома, можешь ли ты там повесить мое пальто там, или еще что-то, дашь такая вещь. Хозяин дома сказал, все, что сказал хозяин дома, человек должен выполнить. Опять же, кроме тех случаев, когда то, что называется сиуда шейна маспекет либо алла, даже то, кроме той случая, когда у самого хозяина нет еды самому кушать. Это имеется в виду какие-то вещи, связанные со скромностью. Человек говорит, не хотите ли вы покушать, у него самого пустой холодильник, ты это знаешь. И видно, что он говорит это для солидности. Тогда можно это не делать. Но когда ты видишь, что он говорит это не для солидности, а просто говорит, обязан сделать. Задают наши мудрецы вопрос, а почему обязан сделать? Почему то, что говорит хозяин дома, надо всегда выполнять? Ну, существует много разных каких-то вещей. Допустим, Бах в комментарии на Орах Хаим пишет о том, что это некая форма оплаты, которую дает гость хозяину дома, когда он приходит в гости. Ни много ни мало, наши мудрецы говорят, что отсюда идет вещь, связанная с подарком. Может быть, мы никогда это не видели, но любой человек, когда его приглашает в гости, он что-то приносит. Либо бутылку приносит, либо тортик приносит. Только это в еврейской традиции. Приходишь с тортиком, уходишь с тортиками и так дальше. Но человек, когда приходит, он приносит какой-то подарок. Спрашивает вопрос, почему он приносит подарок? Человек подсознательно чувствует о том, что его пригласили, его кормили и так дальше. Он ничего не заплатил. Вы понимаете, уж гости пригласили. Он должен как-то тоже отблагодарить хозяина. Как отблагодарить? Цветы принести, тортик принести, бутылку шампанского принести, кошерного. Но если хозяину дома твои цветы не нужны, или шампанское не нужно, а у него там дети сходят с ума, и приходит какая-то девушка там, и, там хозяйки дома, она говорит, знаешь что, не можешь ли ты последить за моим ребенком 2 минуты, пока я делаю чай? Приказ нужно выполнять, говорит хозяин дома. Отсюда левуш, он дает как бы вторую вещь, почему человек обязан всегда слушать то, что говорит хозяин дома. Хозяин дома, он в доме считается как царь, как хозяин. Если ты его не слушаешь, тем самым ты как бы оскорбляешь хозяина дома. Он тут главный, ты к нему пришел, он сказал, ты не сделал оскорбление. По этому поводу возникает как минимум один вопрос, который, ну, не знаю, является злободневным для многих. Ну, хорошо, человек пришел там хозяину дома. У человека есть определенный уровень кашрута. И его пригласил хозяин дома, говорит, покушай мои, значит, пирожки. А человек говорит, нет, спасибо, я не буду кушать. Все, что будет баля-байт, осе, ты должен сделать. Или, допустим, у хозяина одни в стандарт кашрут, у тебя другие, ну, так что ты теперь должен там кашрут не соблюдать. Приехал человек там к маме, к родителям, они говорят, о, Мордыхайчик там или еще кто-то. Не хочешь ли ты покушать наш супчик, я сейчас сделала? Это же не кошерное, ну как, ну, мама сказала, балабай, там папа сказал, я не знаю, кто-то сказал, что надо сделать, ведь написано. Ответ тут вот какой. Когда человек приходит кому-то в гости, говорят наши мудрецы, и это алаха такая, когда он приходит кому-то в гости, он обязан как бы сказать хозяину дома о своих стандартах кашрута. Ну, понятно, имеется в виду, что хозяин, он как минимум понимает, что такое кашрут.
Вот мой последствий.
Да, если он не понимает, что такое кашрут, то нам нечего говорить, и просто надо объяснить, чтобы человека не обидеть и так далее, что у него есть определенные вещи, связанные с кошерной пищей, поэтому он кушать не будет, не потому что он не уважает. Стакан чая выпьет, так он ни у кого не кушает. Но если человек религиозный, это может его обидеть. Поэтому, когда идет человек к хозяину дома, он как бы подчеркивает, я прошу прощения, вы знаете, я там кушаю халаф Исраэль. Или еще лучше, хозяин дома спрашивает у своего гостя перед тем, как его приглашает. Простите, а вы халаф Исраэль или вы просто любое молоко пьете? Халаф Исраэль. Это не значит, что хозяин дома теперь, если у него есть что-то не халаф Исраэль, должен забирать это со стола. Мы сейчас были у там нашего Габая, когда праздновали Лаг Баомер. Ну, там были сушки. Сушки это там не было еврейской выпечки и так дальше. Но они были абсолютно кошерные. То есть разные стандарты кашрута. Так перед тем, как сесть на стол, он сразу подчеркнул людям, у которых есть этот стандарт кашрута, что, скорее всего, вам эти сушки, они будут проблематично кушать. Они не являются не кошерными. Они кошерные. Просто у человека есть свой стандарт кашрута, он не кушает. Поэтому, если хозяин дома предупреждает, предупрежден о том, что у его гостя есть определенные стандарты кашрута. Когда человек приходит в гости, он не должен у хозяина дома через каждое блюдо спрашивать, а какой это кашрут, а какой это кашрут, а где ты это купил, где ты это купил. Почему? Потому что это будет оскорблять хозяина дома. Если ты предупредил хозяина дома о своем уровне кашрута, и ты знаешь, что хозяин дома человек богобоязненный, дальше спрашивать у него ты не имеешь права. Почему? Потому что ты его будешь оскорблять. Я никогда не забуду историю. Я там жил, когда в Австралии, там раввин есть очень известный, он там приглашал нас очень часто на шаббат. И там был один ешеботник, он каждый раз ему задавал один и тот же вопрос. Я сначала думал, что он дурак какой-то. Потом, ну, понимаешь, вот, человек, ну, наверное, там шуву начинал только делать. Он один и тот же вопрос всегда. У него всегда была шикарная такая трапеза. И в конце трапезы этот раввин всегда давал мороженое. Ну и правда, это мороженое, оно выглядело очень так натурально. И каждый раз, когда ему давали это мороженое, каждый раз этот парень, когда ему его давали, он каждый раз спрашивал, просить прощения, а оно не молочное случайно? Сидит хозяин дома, раввин, пусть мясной трапез, дает тебе мороженое. Такие вещи спросить, ну как бы... Я помню, один раз этого раввина это достало, он взял на весь стол, сказал, да, это молочное, можешь там не кушать. Я же не помню, кушал он, не кушал, но вопрос тут один. То есть, когда ты приходишь кому-то в гости, и хозяин дома знает о твоем уровне кашрута, ты не имеешь права у него, если у тебя есть какие-то хумроты и так дальше, ты не имеешь права у него что-то переспрашивать, и дальше не приходи к нему в гости. Либо, опять же, еще раз при условии, что хозяин дома человек религиозный, и понимающий, и так дальше, должен у него кушать. Почему? Потому что существует правило. Кольма шиямар лыха баалябай асы. Все, что тебе говорит хозяин дома, должен делать. Но у этой фразы есть окончание. Окончание довольно странное. То есть, как бы в трактате Дерех Эрец звучит эта фраза. Кольма шиямар лыха баалябай тосы. И дальше такое впечатление, что написал какой-то этот вот, ну не знаю, там, лицан, там, я не знаю, как по-русски, ну, шутник, клоун какой-то. Потому что написано дальше странная фраза «хуцмице», но звучит как стишок. «Коль маши я марлы хабаля байтасе хуцмице». Ну, в рифму. «Все, что тебе сказал, сделал хозяин дома, сделай. Хуцмице, кроме уходи». Странно. Что значит? Все, что тебе сказал хозяин дома, делай, кроме того, если он скажет, пошел вон. Хуцмице. Ну, Мейри, он пишет однозначно. Это, говорит, фразу добавил, не было этой фразы, добавил какой-то шутник. Потом переписчики эту фразу переписывали, и так получилось. Ну, сейчас так получилось. Такая вещь. То есть, фраза должна звучать так. Коль маши ямар лыха балябайт, тире осе, делай. Все, что говорит тебе балабайт, делай. Хуцмице, нет такой вещи. Это кто-то какой-то там шутник написал, потом это перепечатывается, пишется. Надо это вычеркивать. Так пишет Мэри. Но, допустим, Маген Авраам и Бах, они как бы относятся к этой фразе. Серьезно. Они говорят, нет, это и вправду есть такая фраза. Что значит? Все, что говорит тебе хозяин дома, должен делать, кроме одной вещи, выйди. Пишет Бах о том, что и вправду, все, что тебе говорит хозяин дома, правила гостеприимства говорят, ты должен выполнять. Кроме вещи, если хозяин дома тебе скажет сделать что-то вне дома. К примеру, хозяин дома не может к тебе подойти и сказать, слушай, знаешь, у меня там попсикол закончилась, бегай в магазин, купи. То есть, нет, если у них дружеские отношения, может быть, он может сбегать в магазин, купить. Но сказать гостю о том, что он что-то должен сделать, выйдя из дома, это уже неправильно. И все, что говорит балябайт, осе, делай, хуцмице. Кроме тех вещей, когда он тебе говорит, сделать что-то вне территории дома. Поэтому ответ Рафуны, что когда меня пригласили сесть на это место и сказали о том, что я должен как бы сидеть на этом самом почетном месте, я на него сел. Почему? Потому что так сказал мне балябайт. А существует правило, все, что говорит балабайт, надо делать. Хорошо. Тогда третий вопрос. Он говорит, а почему, когда тебе дали кидушный стакан, ты не начал делать какие-то вещи, что, ну, там, отказываться для солидности и так дальше? Ведь мы знаем, есть такая алаха. Какая алаха? Когда человека что-то просят, он никогда не должен тут же на это соглашаться. В частности, это вещь, связанная, допустим, с хазанутом. Ну, человеку просят похазанить, быть человеком, который ведет молитву. Не хотите ли стать и похазанить? Человек с точки зрения аллахи должен сразу сказать, конечно, нет. Да кто я такой? Я человек маленький, там все. Нет. Тогда человек у него просит, может быть, все-таки похазаните. Человек, ну, на самом деле хочет хазанить, так это такое правило хорошего тона. Ну, говорит, ну если вы настаиваете, конечно, похазаните. То же самое человек приходит, ему говорят, не хотите ли сделать кидуш для всей общины? Да никто я такой. Ну, пожалуйста. Ну, если просите, конечно, хозяин дома еще просит и так дальше. Почему, когда тебе предложили сделать кидуш, ты рафуна, хотя бы для солидности, не был, потом бы сделал бы, сказал, да нет, нет, пускай сделал хозяин дома или кто, сразу взял. Что говорит рафуна? Он говорит так, когда тебя просит большой человек, ты не имеешь права отказываться. Когда просит простой человек, должен повыпендриваться. Когда просит большой человек, надо делать сразу. Откуда это учит рафуна? Рафуна это учит из Торы. Когда ангелы приходят к Аврааму Авину, если вы помните, Авраам Авину говорит им сейчас, сядьте, покушайте и так дальше, ангелы тут же все делают, что он говорит. Когда ангелы приходят к Лоту, там начинается целый спектакль. Лот говорит, приходите ко мне домой, они говорят, нет, мы будем на улице. Ну, придите, хоть что-то покушать, нет, мы ничего не хотим. Начинает такого уламывать, уговаривать. В конце концов, они к нему приходят. Почему, когда Авраам Авину сказал сделать что-то, они тут же делают. Когда Лот говорит им делать что-то, они начинают, нет, нет, мы лучше на улице. Ответ. Это аллахическое правило. Когда тебя просят сделать что-то большой человек, раввин там, уважаемый человек. А? Ну да, да, но Авраам Авину был большим человеком, то есть он как бы там глава поколения. Лот, он тоже большой человек. Ну,
людей, которые были в доме, они для всех.
Ну, может быть. Но по сравнению с Авраам Авину приводит, что он был, видно, не таким большим человеком. Поэтому, конечно, они придут к нему домой. Почему? Потому что хозяин дома просит, надо выполнять. Но правила приличного тона. Правила приличного тона. Сразу сказать, что нет, нет, спасибо. Хотите ли вы кушать? Не надо, как Винни-Пу говорить. А еще что-то есть? Не солидно. Да нет, нет, не хочу. Ну, может, все-таки покушать? Ну, конечно. Там, почему нет? Тортик. И так дальше. Правила хорошего тона. Но если тебя просит человек уважаемый, не должно быть никаких вот этих вещей. Нет, не хочу. Просит тебя большой человек, садись, пей чай. Покушай тортик, садись, кушай тортик. Хозяин дома, большой человек, обязан выполнить. Хорошо, теперь идет дальше. Странная история. Пил стакан, сначала выпил до половины, потом выпил другую часть. Когда они говорят, почему ты так странно пил, он говорит, разве не знаете, что только алкоголики сразу берут и хоп, сразу весь стакан пьют. Люди солидные, они пьют стакан в два глотка. Раз, два. А люди, у которых есть большая гава, так они пьют тремя глотками. Но как бы само по себе это правило довольно странное. То есть, ну как бы оно правильное. Но к этому правилу есть много разных вопросов. В частности, человек приходит кому-то в гости, Минха Камаком, традиция места, и ему дают стакан водки. Потому что должен сначала половину там осушить, потом сразу вторую половину осушить. Потому что если он будет тремя глоточками, скажет, ого, баля, это, у него гава такая. А если четырьмя глоточками, вообще полный негодяй такой. А если пятью глоточками? Странно. А если человек хочет там смаковать там вино, ему дают виски какую-то, или он, не знаю, там такой дегустатор весь, я там так попробовал, потом еще попробовал. Нельзя так пить? Надо сразу, хоп, сразу полстакана, потом еще другие полстакана. О чем идет речь? Пишет Мишна Брура, о том, что, ну это не только Мишна Брура, так пишет комментатор, о чем идет речь, и Мишна Брура выводит аллаху. На самом деле речь, которая там шла, она шла не просто о стакане, она шла о стакане, в котором был ревиит вина. Если есть ревиит вина, сколько ревиит? По-моему, это сколько? 86 миллиграмм, да? Небольшое такое количество, маленький такой стаканчик, который полностью найдет на ревиит вина. Тогда ты должен выполнить так. И написано, пишет Мишна Брура, не просто ревиит вина, а ревиит еще обычного вина. Потому что если вино будет сладкое, или у человека будет большой живот, мы сейчас увидим о том, что он может и с одного раза выпить. Если есть ревиит вина и простое вино, то есть небольшой такой стаканчик, правило хорошего тона отпить половину, потом отпить еще половину. Если речь идет насчет водки, или насчет большего стаканчика, или насчет меньшего стаканчика, и если речь идет не насчет обычного вина, человек может пить и одним глотком, и тремя глотками, и так дальше. Дальше интересная вещь, если зайти немножко вперед, продолжает трактат Псахим. После этой истории приводит другую историю. История такая, в вольном переводе. Раби Ишмаэль бар Раби Йоси, надо запомнить это имя, посетил дов Рав Шимона с Рав Йоси бен Лаконья. Ну, да, то есть Раби Ишмаэль бар Йоси посетил дом Рав Шимона. Ему дали бокал вина. Дали бокал вина, он его взял. Он выпил его одним глотком. Это странно показалось. Заподозрить о том, что Рав Ишмаэль бар Йоси был алкоголиком, это было как бы странновато. Ну, в общем, как бы выпил одним глотком. Спросили его, разве не знает Рав, что одним глотком пьют лишь алкоголики? Он ответил, это не говорится про ваш маленький бокал, это раз. Дали такой бокальчик? Это, говорит, не про ваш маленький бокал, это раз. Во второй, это не говорится про ваше сладкое вино, это два. А третьих, это не говорится про человека с животом, как у меня. Отсюда выводится правило, что если вино, которое пьется, оно сладкое, стаканчик маленький, и у человека есть чек полный, то он может выпить одним залпом, и не будет ничего страшного. Откуда мы знаем, что Рав Ишмаэль бар Раби Йоси был полным? В трактате Баум Мицвия на 84-й странице проводится совершенно потрясающая история. Про это дело, не говорите мне, чтобы я ее комментировал, я бы ее, может быть, и не говорил бы эту историю. Но так как раз мы упомянули и Рав Ишмаэля бар Раби Йоси, который сказал, что стаканчик у вас маленький, вино сладкое, и живот у меня большой. Опять же, это года. Году нужно понимать, о чем она говорит. Но она интересная такая года. Написано в трактате Бава Мицвия. Когда Рав Ишмаэль бар Раби Йоси, вот о котором мы говорим, и Раби Элиэзар бар Раби Шимон стояли лицом друг к другу, объясняет наш комментатор, соприкасаясь животами, что если они так стояли друг к другу, и вот так вот животами соприкасались, пара скота могла пройти между ними и даже не дотронуться до них. Так написано. Большие животы и маленький такой козленочек со своей подружкой Колочкой мог, значит, пройти. Одна Матрона тогда им сказала, римская, она говорит, ваши дети не ваши. Ну, так, ни много ни мало. Что само по себе имеется в виду, как вы с такими животами, как у вас дети вообще могли
поймать. Ну, чаек играли, они не так стояли, вот так.
Она говорит, ваши дети, говорит, не ваши. Ну, само по себе звучит оскорбительно. Тогда они ответили ей тоже такой фразой, тоже не всем понятно. Они говорят, не волнуйтесь, их животы даже больше, чем наши. Имею в виду своих жен. Не волнуйтесь, у них тоже большие животы.
По-любому наши.
По-любому наши, говорят, как вот с такими животами, говорят, у них еще, говорит, больше животы. Тогда ответила им Матрона такой странной фразой, не странной, она говорит, ну, кольшекен, говорит, кольшекен, она говорит, ну, что можно перевести, ребят, говорит, каждый остался при своем мнении. Я, как бы, считаю, ваши дети, они не ваши, все. Ну, как бы, она сказала, кольшекен, там, они, надо было пояснить эту вещь. Так написано, ика де амрей, ах и амрула, а некоторые говорят, что они ответили, что они ответили. Они ответили «Кикаэш гурата». Так написано в книге «Шафтим», что можно перевести на русский язык. Каков человек, такая его сила. То есть Раши объясняет, если муж такой весь упитанный, такой нормальный, такой все, то и детки у него упитанные, и жена будет упитанная, все будет упитанное. Поэтому если такой живот, и у жены такая живот. Ика Деамри ахи амрула. А некоторые говорят, что ответили так. Не говорите мне, как объяснить эту фразу. Я, опять же, не приводил бы это. И раз мы просто начали на Рав Ишмеля бар Рав Йоси с его животом, они говорят агава дохекет эт габасар. Любовь, она как бы вытесняет плоть. То есть, не буду объяснять, что имеется в виду. В общем, имеется в виду, что нашим женам все нормально. Что мы видим? Мы видим Рав Ишмель бар Рав Йоси был, скорее всего, человеком полным. Мы не понимаем, к чему идет речь, о том, что у них животами, что там этот пара скота могла пройти между животами. Понятно, что это что-то агадическое тут и очень глубокое. Но мы видим о том, что закон, который говорит о том, что человек должен пить стакан в несколько попыток, он выводится не для каждого случая, а выводится для того случая, когда, допустим, стакан, допустим, рыбиит 86 миллиграмм, вино там не сладкое и так дальше. В этом случае, вправду, Дерех Эрец говорит о том, что человек должен выпить вино через вот таких два захода.
А в Пейсах? Мы же пьем как раз это вино, должны выпить такие стаканы.
Если правильно, в два захода. Нет, это не имеется в виду, что ты выпил это, через час выпил обратно. Имеется в виду, сначала выпил, если есть ровный равиит, и вино не сладкое, конечно, тогда надо выпить сначала половину, потом допить все остальное. Но это делается сразу. Хотя написано в Песах, опять же, вот вспомнили насчет пьянства, в трактате Шкалим написано про Раби Игуду Барелая. Написано о том, что он пил вино, и голова у него болела до Суккота. Ему вообще вино нельзя было пить, но он хотел выполнить заповедь, и он пил вино и до Суккота, то есть полгода у него болела голова. Там сразу приводится, раз опять вспомнили Раби Игуду Барелая, история сразу после этого написана. Встретила его одна матрона, римская тоже, и видит, идет Раби Игуда Барелая, и лицо у него все светится, и такой довольный. И она ему говорит: я сейчас тебе скажу три вещи, и ты скажи, в чем я права. А он говорит: ну, конечно, скажи. Она говорит так: либо ты алкоголик, сейчас, значит, хорошенько выпил, и только у человека так светится лицо, когда он хорошенько выпил. Это первая вещь. Либо ты ростовщик, либо ты разводишь свиней. Ну, там сразу идет объяснение, на шкале Раши нету, там другие комментаторы, они объясняют, что имеется в виду, почему человек, который разводит свиней и ростовщик, у него постоянно улыбка на лице. Они говорят так, что человек, который разводит свиней и дает деньги в рост, сил он тратит мало, а дивиденды имеет огромные. Поэтому так как сил тратит мало, зарабатывает много, поэтому он всегда ходит с улыбкой. Либо алкоголик. Человек выпил и улыбается. Ну, вообще, там, Раби Игуда Барелая обиделся, если там, грубо сказал, если так можно сказать. Как Раби Игуда Барелая можно заподозрить, что он ростовщик или разводит свиней, это нельзя еврею делать. И как можно было сказать, что он выпил, если мы учили, что когда он пил, ему полгода болела голова. Он говорит: ты не понимаешь. Я, говорит, сейчас для себя открыл какой-то хидуш в Торе. Поэтому, когда я для себя открыл какое-то открытие в Торе, у меня лицо светится. Матрона, незнакомая с еврейством, она не знала, что у человека может лицо светиться не только когда он выпил, а когда он хорошо поучился, и у него вид такой очень довольный.
А раньше не было принято, кто хидуш делает, разгибает, все такое. Почему он сам весь стакан
пьет? Теперь вопрос, связанный с разливает. Тоже мы знаем о том, что есть такая вещь, связанная с Дерех Эрецем, о том, что человек, который пьет вино, он не должен давать другому человеку со своего стакана пить. Там есть разные вещи. Написано о том, что если он хочет дать кому-то пить, он должен сам там выпить, потом помыть стакан, дать другому. Кстати, отсюда у нас идет вещь о том, что мы моем стаканы. В частности, это обязан сделать раввин, потому что мы учили в трактате Брахот, потому что один раввин выпил, хотел дать там своему ученику, ученик был очень брезгливый, а при раввине пить он мыть стакан не мог, и он умер от обезвоживания. То для того, чтобы не ставить человека в идиотское положение, человек, если дает другому стакан, после того, как он выпил, он должен его вымыть и только после этого дать другому человеку. Почему? Потому что другой человек, в принципе, не по правилам, я не знаю, какого тона, он не может пить твоего стакана, потому что не знает, болеешь ты, не болеешь ты и так дальше. Поэтому человек, который дает бутылку и так дальше, он вытирает ту часть там, где он пьет, и после этого только может дать, чтобы...
Балахе,
да, чтобы другого человека не ставить в такое вот плохое положение. Но в частности, по закону Дерехерец не принято пить с одного стакана. Если ты пьешь, ты должен это выпить, потом ты должен вытереть стакан и дать другим. Если вы заметили, как мы делаем кидуш, мы когда делаем кидуш, там я или кто делает, всегда... После того, как сделал кидуш, сразу выливаешь из того стакана в другую чашку, потом это пьешь, а потом же с другой чашки начинаешь разливать другим людям. Но в наше время мы видим о том, что есть некое облегчение этого обычая, и люди передают стаканы, пьют и так дальше. И, в общем, как бы мы видим, что есть на кого положиться, если человек хочет облегчить. Но, в принципе, по закону, по еврейскому закону, это неправильно. Пить из другого стакана, давай другому человеку, нужно его помыть, чтобы другого человека не ставить в неправильное положение. Кстати, это была одна из вещей, по которой Элиэзер понял о том, что Ривка, которая вышла перед ним, это будущая невеста Исхака. Как он помнил? Потому что когда он дал ей огромные, когда она ему налила этим огромные, там это... амфора. То, что называется хавита на языке Талмуда, бочки не являются. Бочки появились в Средневековье. Их надо переводить амфора, тогда все в амфорах были. Поэтому она дает ему эту амфору, то есть она дала ему отпить. Он взял с этой амфоры и отпил. Кстати, по Дерехерецу не пьют из горлышка. Тоже считается некрасиво. Кроме, написано, там уже современная галаха, если это спортивные там бутылки, человек там бегает, у него такая маленькая бутылочка, соска, такой, это пить можно. Но, в принципе, просто так стоять пить с бутылки тоже считается неправильно. Но что делать с этой амфорой? То есть там полно воды, он отпил. Взять эту амфору к себе не принято. Вылить ее при нем, оскорбить человека. Что делает Ривка? Она говорит, давай я и верблюдов твоих напою. То есть она выливает это верблюдом. И когда увидел Элиэзер о том, что у нее есть такое чувство такта, что не обидеть другого человека, и так вот найти вот такую правильную вещь, не вылить это, там, или еще что-то, да, и верблюдов твоих напоил, он понял, что это невеста Исхака. Одно из объяснений. Последняя вещь, которая была, из-за которой вообще вся эта история возникает в трактате Псахим, она связана с тем, что как же ты кушал в присутствии других людей. И вправду существует вещь, связанная с законами Дерехереца, о том, что человеку неправильно кушать в публичном месте, когда на него многие смотрят. Отсюда выводятся разные там логические такие вещи. Опять же, на них можно где-то облегчить, но говорится о том, что если человек такой старается быть такой бентара и, в общем, старается... жить по правильным законам Торы, допустим, не принято кушать в кафе на улице. Или, допустим, не принято кушать в кафе, если столик стоит около окна, и люди проходят мимо тебя и смотрят, как ты кушаешь. Вообще не принято по законам Дерехереца смотреть на человека вообще, когда он кушает. Поэтому точно так же, как не принято, допустим, стоя кушать. Написано, что Талмид Хахам, он не должен стоя кушать. Написано, что то, что написано «стоит», не связано с питьем, потому что, допустим, известно о том, что, я не помню кто, или Рав Хаим Каневский, либо еще кто-то из больших людей, что они пили кофе всегда стоя. Там, не сидя, а стоя. То есть имеется в виду, что если там человек пьет кофе, это одна вещь. Но кушать стоя не принято. Это считается тоже считается правилом плохого тона с точки зрения еврейского правила плохого тона. Поэтому всегда человеку нужно, если он кушает, не садиться так, чтобы на него все смотрели, а садиться в таком месте, чтобы он не кушал публично и на него все не смотрели. Вопрос, который задается Рафуне. Как ты так мог кушать при всех? Потому что это написано, что это для Рава это не правило хорошего тона. Насчет чего Рафуна и говорит эту фразу, из-за которой вся эта история идет, это, говорит, относится к невестам. Что имеется в виду к невестам? Если человек сидит сам кушает, большой человек, на него все смотрят, так делать нельзя. Но если за столом кушают все, то только невеста ей считается в правилах хорошего тона неприлично брать кушать, чтобы на нее все смотрели, даже тогда, когда кушают все остальные. Я не знаю, как работает это правило, сейчас не работает. Невеста сейчас не то, что там 2000 лет тому назад. Но правило это остается до сих пор, и не имеется в виду о том, что если ты кушаешь со всеми, можно кушать со всеми. Если кушаешь один, не принято кушать так, чтобы на тебя смотрели все. Нужно отвернуться, нужно так сесть, чтобы, в общем, как бы кушать не на виду. Вот небольшая агада, мишна, не мишна, агада истории из трактата Псахим, которая посвящена Рафуне и Рав Нахману Барыцкому, которого он посетил. И мы видим из этой небольшой истории, сколько разных интересных законов о гостеприимстве мы выучили. Я хочу пожелать всем нам, что когда с Божьей помощью у нас через несколько дней наступает Шаббат, мы сможем все эти законы гостеприимства воплотить на практике, в общем, чтобы мы о них никогда не забывали, и чтобы знали, что Дерех Эрец, он всегда предшествует Торе. Если у человека есть Дерех Эрец, значит, есть фундамент, на котором можно построить правильную, красивую и прочную Тору. Спасибо.